События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Андрей Хуторов.
И Юлиана Шкагала. Сегодня среда, 12 декабря 2025 года, и самое главное сегодня в нашем эфире.
Сегодня Конституционный суд признал несоответствующими Конституции порядок платы за законное использование земли и ее кадастровые оценки. Что это означает для владельцев земель и для собственников квартир? Попытаемся разобраться в самом начале нашей программы.
К президентским выборам готов. Владимир Зеленский высказался об идее проведения голосования и даже в одном из интервью назвал конкретные сроки, как на это реагируют в Украине. И можно ли уже сейчас предположить, сохранит ли этот пост Зеленский и после возможного голосования?
Ну а президент Эдгар Ринкевич вернул закон о так называемых виньетках обратно в Сейм. Мы эту тему обсуждали уже неоднократно в нашей программе. Представители малого бизнеса и крестьяне были категорически против и беспокоились за рост затрат в связи с тем, что они как раз используют технику, подпадающую под эти поправки. Эту тему также сегодня обсудим с разных сторон и, в частности, выясним, что Сейм теперь будет делать после решения президента.
Второй пенсионный уровень. Наши балтийские соседи, Литва и Эстония, разрешили жителям забирать часть своих накоплений на будущую пенсию. Пойдут ли этим путем и у нас в Латвии? Выслушаем мнение политиков и экономистов.
Ну а Банк Латвии сегодня выпустил коллекционную серебряную монету, посвященную анимационному фильму «Страуме». И эти монеты были раскуплены менее чем за час. А как создавалась эта монета, сегодня расскажем и покажем тем, кто смотрит нашу видеотрансляцию. Смотрите ее на нашей страничке LR4LV, на платформе LSM+, и у нас в соцсетях, в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, главная тема сегодняшнего дня – действующий ныне порядок взимания платы за законное пользование землей и оценки ее кадастровой стоимости противоречит основному закону латвийского государства, Конституции и должен быть отменен. Такой вердикт сегодня утром вынес суд Сатворсме. В главной судебной инстанции согласились с доводами землевладельцев, признав, что с их точки зрения закон несправедлив, но также этот же закон и действующий порядок несправедлив еще и по отношению к жильцам таких домов.
И вот что сегодня заявила председатель Конституционного суда Ирена Куцина.
Эти нормы были направлены законодателем на защиту прав владельцев жилых зданий, исходя из предположения, что все владельцы жилых зданий социально менее защищены, чем владельцы земли. Однако Конституционный суд учитывает, что необоснованно считать, что все владельцы жилых зданий принадлежат к такой группе общества, которая должна защищаться больше, чем владельцы земли. Кроме того, эта норма в равной степени относятся и к владельцам жилых зданий, которые являются юридическими лицами и, по сути, не могут быть отнесены к социально менее защищенной группе. Между тем, ситуации, когда у владельцев жилых зданий могут возникать проблемы с оплатой законной арендной платы за землю, можно решать и иначе. Таким образом, принимая эту норму, законодатель не во всех случаях соотнес права владельцев жилых зданий и владельцев земли. Таким образом, принятие оспариваемых норм – нарушает баланс между правами землевладельцев и собственников зданий, а также защитой общественного благополучия. И таким образом плата за законное пользование землей не выполняет функцию компенсации во всех случаях. Недопустимо, что Сейм и Кабинет министров, зная, что из-за оспариваемых норм некоторые землевладельцы не получают плату за пользование землей, которая выполняла бы функцию компенсации, не стремятся своевременно исправить ситуацию, а указывают на ошибки в действиях друг друга. И, следовательно, оспариваемые нормы не соответствуют принципу соразмерности и первому и третьему предложениям статьи 105 Конституции.
105 панта, 1 и 3 тейк.
Ну а сейчас с нами на связи адвокат, представляющий интересы землевладельцев, Норманс Шлитке. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, помогите нам, во-первых, разобраться с этим решением Конституционного суда, что оно по факту означает как для землевладельцев, так и для людей, которые арендуют землю.
Ну, во-первых, это означает, что не надо дергать тигра за усы 18 лет подряд. То есть Конституционный суд уже 18 лет примерно рассматривает такие дела. И во всех случаях Конституционный суд признавал, что Сейм занимается популизмом. И Конституционный суд вынес в 2018 году решение, что это даже сделано вопреки закону. Сейм сказал, им срывалось, то есть нарушено полностью все. В данном случае Конституционный суд в этом случае был чуть-чуть мягче, но Конституционный суд сказал «хватит». И Конституционный суд сказал, что квартировладельцы не виноваты, что Сейм занимается популизмом, и что Сейм должен принять закон по компенсации за свой популизм. Это во-первых. Во-вторых, Конституционный суд сказал, что и Кабинет министров принял нормы. Мы можем, конечно, смотреть доводы Конституционного суда, почему Конституционный суд считал, что Кабинет министров имел право принять такие нормы по кадастровому кадастровертейшену. Но Конституционный суд признал, что это абсолютно не соответствует Конституции, но тут вопрос в другом. Если депутаты Сейма рискуют своим просто политическим ответственностью, то есть что их не перезаберут, то министры рискуют своими личными деньгами. И Конституционный суд сказал, что квартировладельцы не виноваты, то есть все, кому принадлежат здания на чужой земле, не виноваты в популизме Сейма и популизме Кабинета министров, и что они и впредь в 2026 году имеют право платить заниженную плату за использование земли. Но разницу будут платить все налогоплательщики, я, вы и все остальные. И это значит одно, что Минюст и остальные министры будут за это отвечать, потому что их ответственность ввиду закона Минскабинетека отликом 4 статьи нет такого, что только политическая ответственность.
Господин Шлитке, из сегодняшнего решения суда Сатверсма следует, что ныне действующий порядок несправедлив к собственникам таких земельных наделов. По вашим оценкам, а каким было бы оптимально справедливое решение вообще исключить из правил и законов конкретную цифру так называемого потолка ограничений, то есть той суммы, которая указывается в счетах жильцов, например, многоэтажек, построенных на такой земле?
Были очень хорошие два предложения двух разных депутатов Дэдди Шмидтс и, если не ошибаюсь, господин Тейрмнекс, который дал два варианта. Первый вариант сделать так, чтобы арендная плата, ну не арендная плата, а право за пользование платить 5%, и землевладелец терять полностью все права и все обязанности. То есть в этих 5% входит то, что, которое, чего сейчас нет, что квартировладелец, любой владелец любого сооружения получает полностью все права на землю, то есть права на воду в земле. В данный момент вот вода воруется, потому что вода принадлежит владельцу, если там колодец. На право на солнечные батареи, которые сейчас тоже воруются ввиду латвийского закона. Землевладельцы говорят одно, дайте нам 5% и все, отвечайте за все полностью, за сатекс карты, то есть знаки, за строительство, за открытым, за все остальное отвечайте сами, платите им 5% и платите все налоги за эту землю. Это вариант А. В данный момент такой вариант работы это Рейкс Венспилс Бривоста. И вариант Б, просто тогда возвращаемся к тому, что сайт Сатверсом Стеса уже Конституционный суд решил раньше, либо 6%, либо разные арендные платы, допустим, для жителей многоэтажек, это было бы, допустим, 5% или 5,5%, плюс налог недвижимости коммерческим объектам там 6-7%. Для жителей, которые частные дома построили, 4%, потому что нам кажется, что небогатые, но самое большое бремя именно для жителей индивидуальных домов, да, у которых надо одному платить за всю землю. Как-то так.
Но Конституционный суд постановил, что эти нормы будут недействительны с 1 января 2027 года. Ну, получается, что собственникам зданий, квартир нужно считаться с тем, что вот после 1 января 2027 года, ну, очевидно, плата за аренду земли вырастет.
А, возможно, но они имеют право выкупить эту землю до тех пор. У них действует многоэтажки, у них есть специальный закон, они могут просто выкупить эту землю, это закон разрешает, да.
Большое спасибо господину Шлитке, адвокату, представляющий интересы землевладельцев, был с конкретным достаточно, как мне кажется, комментарием в нашем эфире. И у нас есть еще одна оценка.
Да, оценка, собственно, представителей сектора продажи недвижимости. Как эта ситуация вообще повлияет на оценку недвижимости, на стоимость жилья, которое находится на этой земле арендованной? Свою оценку дал Виллис Жиромский, сопредседатель правления Латвийской ассоциации оценщиков имущества.
На рынке недвижимости это никак не повлияет. Квартиры не станут дешевле, а земля не станет дороже. К каждому случаю нужно подходить индивидуально, потому что каждый участок земли имеет свою площадь и дополнительные возможности использования. Поэтому нельзя сказать, что стандартная площадь под зданием такая-то, а кадастровая стоимость такая-то и все. Участок может быть размером с 0,5 гектара и функционально необходим для здания. Там также учитываются эти 4% как на зеленую территорию. А там можно сделать автостоянку или уже есть парковки на таких участках. Поэтому каждый участок земли уникальный и оценивать его нужно отдельно. Может, стандартная площадь здесь не применяется и 4% тоже не применяется. Еще раз, не будет никакого роста цен на квартиры, ничего не изменится.
Конституционный суд постановил, что законодатель теперь до 1 июня 2026 года должен принять регулирование уже новое, которое будет соответствовать Конституции. Посмотрим, собственно, как оно будет выглядеть. На сегодняшний день мы не получили комментария главы ответственной комиссии Сейма. Там подчеркнули, что нужно ознакомиться с полным решением суда. Но, очевидно, депутатам парламента предстоит теперь поработать над этим вопросом снова.
Да, достаточно риторически. Вопрос, ну, возникает, удастся ли в непростой предвыборной обстановке за год до парламентских выборов принять еще и оптимальное решение, которое устроило бы в данной ситуации всех. На эти подробности мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов участвовать в выборах главы государства. Об этом сообщили накануне украинские СМИ. В частности, по словам Зеленского, утверждение о том, что власть в Украине держится за кресло и поэтому якобы не заканчивается война, абсолютно неадекватны. Правда, он сказал, что для проведения выборов важно сделать некоторые шаги, в частности, обеспечить безопасность и... Второе, немаловажное, это законодательная основа для легитимности проведения выборов. Но давайте послушаем сначала небольшой комментарий Владимира Зеленского, президента Украины.
Я готов до выборов. Мало того, я прошу зараз, заявляю это открыто.
Я готов к выборам. Более того, я сейчас обращаюсь и говорю об этом открыто к Соединенным Штатам с просьбой помочь нам, возможно, вместе с европейскими партнерами обеспечить безопасность проведения выборов. Тогда в ближайшие 60-90 дней Украина будет готова их организовать. У меня лично есть и политическая воля, и готовность это сделать. Кроме того, раз ситуация сложилась именно так, я прошу членов нашей фракции, в целом наших парламентариев, подготовить законодательные предложения о возможности внесения изменений в правовую базу и закон о выборах в условиях военного положения. Подготовьте это для меня.
Как на эту новость реагируют в самой Украине? С нами на прямой связи Киев, эксперт Украинского института политики Никита Трачук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, коллеги. Приветствую.
Да, Никит, ну какая реакция в Украине на заявление Зеленского? Готов ли украинский народ пойти на выборы через 60-90 дней? Вот как вам сегодня это видится?
Реакция смешанная. Это заявление было достаточно неожиданным. Что касается народа, если, конечно, выборы будут, то люди и пойдут, соответственно. Если выборов не будет, не пойдут. Это как бы такая дихотомия очень простая, коллеги. Я здесь обращу внимание на другой момент. Это многие даже в Украине, я вот смотрю, что люди пишут в социальных сетях, в комментариях и так далее, многие это трактовали как то, что скоро мир, что Зеленский уже готовится к новому избирательному циклу, к переформатированию власти и так далее. Я со своей стороны этого не усматриваю, я не согласен с такой трактовкой. Я в этом вижу прежде всего технологический момент. То есть Дональд Трамп, президент США, да, ключевой партнер, союзник Украины, в очередной раз сказал, что вообще-то не мешало бы сходить на выборы, потому что, цитируем Трампа, то, что происходит в Украине, это уже не похоже на демократию. Соответственно, то есть на глазах, можно сказать, всего мира Зеленскому дали вот такой вот пас. И он теперь этот пас отдает обратно, то есть перекидывает мяч на поле оппонента. Он говорит, что я не держусь за власть, я готов к волеизъявлению народа, я готов все организовать, но. И дальше следует но. Помимо того, что нужно изменить для этого, соответственно, законодательство, это полбеды, это не так сложно делается, для этого нужна политическая воля, но это возможно, сложно, но возможно. Куда важнее то, как обеспечить безопасность, соответственно, как в условиях постоянных обстрелов, войны, да, ударов дронами, ракетами, как проводить волеизъявление граждан. И здесь Зеленский перекидывает мяч на сторону, собственно, прежде всего США, ну и частично ЕС, что я вас прошу обеспечить безопасность этого процесса, помочь Украине в этом. А как это можно сделать? Это можно сделать либо двумя путями, либо прекращение огня, то есть идите договоритесь с Путиным, чтобы он перестал стрелять на это время, я вам организую выборы, если вы хотите, то есть это между строк читается так. Либо там, не знаю, закройте небо над Украиной, сбивайте ракеты, дроны Российской Федерации, которые на нас летят, и тогда тоже будет более безопасная ситуация, можно будет провести выборы. То есть это такой риторический момент, это технологический момент. Президент Украины уже научен горьким опытом, что спорить напрямую с Трампом не стоит. Мы помним все февраль в Белом доме, конец февраля, ссору в Белом доме. Поэтому никто с Трампом напрямую не спорит, не пререкается, соглашаются со всем, что он говорит, но предлагают свои условия. Так работает везде. И в этой ситуации, и в ситуации там, с обсуждением мирного плана. Это, в принципе, стратегия того, как нужно действовать с Трампом, по мнению украинской и не только украинской власти. И, собственно, мы эту стратегию видим. Поэтому я здесь усматриваю технологический такой прием, такой риторический прием, политическую риторику, но явно это не подготовка к выборам, это не стоит трактовать как тот факт, что уже скоро в Украине вот настанет мир, будут выборы, конечно бы всего хотелось бы и мира там, и активизации политического процесса, но пока что я со своей стороны не вижу к этому каких-то предпосылок.
И я все же позволю задать вам, Никита, достаточно наивный вопрос, но достаточно логичный. Дает ли сам Зеленский сейчас зацепки, готов ли он сам пойти на второй президентский срок, и есть ли ему альтернативы, возможно, уже в кулуарах в политической среде называются имена его возможных преемников?
Это такой многоуровневый вопрос. Начну с конца, наверное, отвечать. То, что у нас есть политические, как бы, и мастодонты политики, которых все знают, да, там Порошенко, Юлия Владимировна Тимошенко и прочие ветераны украинской политики, так и новые политические проекты под волонтеров, под военнослужащих, известных медийных, скажем так, которых тоже многие знают. Это все действительно происходит, но это происходит много лет. Это на низком старте находятся штабы, политтехнологи, то есть как бы это не начало какой-то избирательной кампании, это люди готовятся, а вдруг? А вдруг что? В Украине возможно все, а вдруг завтра вот объявят, а мы уже готовы. То есть, но я просто вот такие разговоры и такие вот телодвижения я наблюдаю с 2023 года, коллеги, с весны как минимум. Сейчас у нас декабрь 2025. Ну, можно так готовиться еще много лет, понимаете? То есть, это первый момент. Второй момент, есть ли альтернативы? Альтернативы есть всегда. Я сторонник того, что не бывает никакой безальтернативности. Всегда есть выбор, всегда есть альтернативы. Поэтому свято место пусто не бывает, и всегда найдутся другие кандидаты какие-то и так далее, кто хочет тоже поучаствовать в избирательном процессе. Это нормально, это в любой стране так происходит. А что касается того, готов ли президент Зеленский пойти на второй срок, я, честно говоря, я не имею ответа, я этого человека лично не знаю, но то, что я вижу по нему, как бы, я думаю, что он может и не пойти. То есть он, как бы, он обещал, что он пойдет на один только срок, он не уточнил, насколько длительным будет этот срок, но формально первый срок все еще продолжается. А пойдет ли он на второй? Я думаю, что все зависит от того, как закончится война, в каком статусе Украина закончит эту войну, какая будет политическая система по итогам окончания войны, и будут ли какие-то для Зеленского там личные гарантии безопасности, будет ли ему гарантировано дальнейшее свободное политическое участие в жизни страны, захочет ли он сам этого политического участия. Я здесь не могу утверждать, не уверен. Мне кажется, что в определенной ситуации он может как пойти попытаться на второй срок или там остаться в парламенте, сформировать, возможно, какую-то оппозиционную силу. Но мне все же кажется более вероятным, что в ближайшее время все равно, ну, ближайший какой-то там, ну, год, например, да, выборов, скорее всего, не будет. И что их, скорее всего, не будет до окончания войны. А после окончания войны, в зависимости от того, как она закончится, но есть большой шанс, что Зеленский не захочет вообще идти дальше на второй срок. Мне почему-то, это мое, опять же, внутреннее ощущение, это не инсайды, это не какие-то там мои личные там знания, то, что мне кто-то это сказал, это мое личное ощущение. Мне кажется, что он вполне может отказаться от второго срока. Но, опять же, все зависит от формата окончания войны. В каком статусе будет эта война закончена, как это будет воспринято в Украине, какова будет, как будет оценена роль Зеленского по итогам окончания войны, потому что пока еще это мы в процессе находимся военных действий. Очень много факторов, коллеги.
Никита, спасибо огромное за такой подробный комментарий. Все нам разложили по полочкам. Благодарим, что подключились к нашему эфиру. Никита Трачук, эксперт Украинского института политики.
Большое спасибо за ваш комментарий и мирного вечера. Это подробности на Латвийском радио 4 и на цифровых платформах ЛСМ Плюс. И мы продолжаем.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Мы снова возвращаемся к громкой теме. Так уж получается, снова и снова. Многие, наверное, уже и без подсказок знают, что такое виньетки. Да, вызвавшее негодование фермеров закон о виньетках возвращается в Сейм, как и ожидали многие. Так решил президент Латвии Эдгарс Ринкевич. Очень коротко все же напомню, что речь идет о принятом в бюджетном пакете законе об использовании автодорог, который предусматривает существенное повышение платежей за автодорожные сборы, так называемые виньетки для грузовозов, транспорта свыше 3 тонн. Более того, это коснулось не только иностранных дальнобойщиков на фурах, но и наших латвийских фермеров, с чего и началась эта история.
Давайте послушаем, что сегодня об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Важно, чтобы такие решения принимались с учетом влияния на народное хозяйство. Важно, чтобы было оценено влияние этих виньеток на крестьян, на малые и средние предприятия. И еще я хочу сказать, что только сегодня утром, благодаря внимательным людям, я констатировал, что вчера тоже ошибся. Но я ошибся, потому что так было написано в аннотации к законопроекту. Потому что изначально в аннотации к законопроекту было написано, что представители общественности не имеют возражений по этому законопроекту. К сожалению, это неправда. Мы констатировали, что, по сути, в аннотации есть информация, которая не соответствует действительности. Факты заключаются в том, что во время обсуждения в кабинете министров в августе было озвучено 2 возражения. Так что не было такого, что в рамках этого процесса все были удовлетворены. Здесь следует обратить внимание на то, что каждое слово, написанное не только в законопроекте, но еще и в аннотации, важно с точки зрения законодательного процесса, с точки зрения общественного доверия. И, по правде говоря, возможно, в какой-то момент эти вопросы дойдут до судебного разбирательства, и это тоже важно. Но у меня также запланирована на завтра встреча с министром сообщения, на которой мы будем обсуждать этот вопрос. Я надеюсь, что Сейм сможет прояснить и согласовать уточнения в этом законе к заседанию 18 декабря. Этот вопрос должен быть обсужден в ответственной комиссии Сейма, и я думаю, что здесь можно найти решение.
Ну а теперь с нами на связи председатель комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике Каспарс Бришкинс. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, как вам кажется, существует ли такое хорошее решение, которое можно найти, чтобы с одной стороны и государственный бюджет не пострадал, с другой стороны, чтобы и крестьяне не пострадали, которые, ну, вынуждены будут терпеть серьезные издержки из-за этого законопроекта?
Ну, мы должны найти баланс. Мы, конечно, если посмотреть на историю этого вопроса, сбор сам уже был введен в 2008 году. И принцип был такой, чтобы вот именно транзитные перевозки, чтобы тоже платили за содержание нашей дорожной инфраструктуры. И к тому же там еще был еще один принцип, что автомобили с более высокими выбросами платят больше. То есть это классы евро 0, 1, 2, 3, 4. А если там уже евро 6 или нулевые выбросы, тогда, конечно, ставка намного ниже. А потом же уже в 2016 году, уже в то время парламентарского секретаря Министерства транспорта Эдгарса Таберса, который нынешний является главой фракции объединенного списка, закон был расширен. И сбор тоже направлен на транспортные средства вот массой между 3500 килограммов и 3000. Вот это именно этот элемент, который для сельскохозяйственных компаний самый важный. Я считаю, что была в том числе недостаточная коммуникация от Министерства финансов в течение рассматривания бюджета уже в кабинете министров. Потому что это происходило летом. В это время сельскохозяйственные организации молчали. Ну, проактивно, очевидно, Министерство финансов не говорило, не вела этот диалог. Я не знаю, где был министр сельского хозяйства в то время. А потом уже несколько недель, когда это все рассматривалось в комиссии Сейма, в состав которой входит в том числе депутат из объединенного списка, он сам сельскохозяйственник, господин Эдгарс Путра, ну, там была большая тишина. Ну, вопрос, все проспали? Я так не считаю. Я считаю, что это вот именно целенаправленная политическая кампания, используя, конечно, этот, ну, довольно эксплозивный характер этого вопроса именно для нашей отрасли сельскохозяйства. Там, конечно, были и потом явные элементы дезинформации.
Да, но тем вот не менее, возможно, вопрос... вы тоже слышали цитату президента, главы государства Эдгарса Ринкевича, который прямым текстом говорит, что в аннотации оказалось неправда, что были возражения, были по меньшей мере два возражения на заседании правительства, но которые не нашли свое отражение в тексте преамбулы, скажем так, к этому проекту решения. Как вы можете прокомментировать этот конфуз?
Ну, опять же, то, что я рассказал, этот вопрос должен был поднят уже, я бы сказал, публически, может быть, такой же протест должен был случиться уже летом. И в самый последний момент уже тогда, когда это уже рассматривалось в бюджетной комиссии Сейма. Вопрос, конечно, те, которые знали, даже те, которые вот подали претензии уже в кабинете министров, а почему они молчали? Почему они не выходили на средства массовой информации, не приходили на интервью? Почему это случилось только потом уже, когда бюджет принят?
Но остается, конечно, надеяться, что политики сделали свою работу над ошибками. Главный вопрос... На ближайшем заседании парламента эта спорная норма будет отменена. Для крестьян все останется по-прежнему с января наступившего 26-го года.
Настолько, насколько я знаю, этот законопроект не пойдет в комиссии экономики, которую я руковожу, она пойдет обратно в бюджетный комитет. Но то, что я уже точно знаю, завтра на заседание Сейма, опять же, этот законопроект будет направлен обратно в бюджетный комитет. И я знаю, что и комитет снова его оценит, но я знаю, что депутаты уже работают над предложением. Там четыре основных предложения. Первое – это вернуться к ставкам 2015 года и нулевым ставкам для транспортных средств, которые с нулевым уровнем выбросом. Я знаю, что тоже идет разговор о том, что чтобы продлить период освобождения от платы за приезд именно для фермеров, в настоящее время это 10 июля по 30 сентября, а можно его продлить до 1 марта по 30 ноября. А также ввести тоже 50% освобождение для семьи с большим количеством детей, 3 и больше, и 50% скидку для дорожного налога для реиммигрантов. То есть вот такие четыре предложения я видел в разработке. Я надеюсь, что комиссия по бюджету его подтвердят. И потом же, опять же, этот законопроект придет в Сейм. Может быть, даже успеть до 18 декабря, когда у нас последнее заседание Сейма в этой сессии.
Ну да. Спасибо. Главное не только принять, но еще и правильную аннотацию подготовить к новому проекту решения. Ну, да. Спасибо, господин.
Спасибо. Каспар Сбришкинс, председатель комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике. Но президент очень рассчитывает, что депутаты успеют это сделать до 18 ноября. Тем временем крестьяне благодарны президенту за это решение. И вот как его прокомментировал член правления крестьянского сейма Мартин Штронс.
Мы, конечно, не знаем, какой будет результат у этой дискуссии, потому что, значит, одно – это прислать обратно законопроект, а второе – это дискутировать насчет него. Ну, третье – а что будет ли лучше или будет ли лучше, потому что министерству соответственно очень важно, чтобы влияние на государственный бюджет не было большим минусом. И там, в принципе, ну, нет очень каких-то больших вариантов, как решить вопрос, чтобы он был идеален для всех употребителей, у владельцев грузовых машин, пикапов и бусиков, чтобы не было какого-то минуса в наш бюджет на следующий год, конечно. Я думаю, и сейчас это неправильно, что в Латвии нам надо покупать виньеты на бусики, пикапы, которые там начиная с 3 тонн, а в Литве и в Эстонии виньеты на такие бусики не надо покупать, и только на бусики надо покупать 3,5 тонн, да. И в 2017 году, когда министерство и парламент это менял, и тогда мы были не согласны с таким вариантом. Потому что в то время было понятно, что это не решает вопрос по сути, но это вариант, как взять больше денег с владельцев автомашин. И это, конечно, очень влияет на маленький и средний бизнес, это очень влияет на бизнес, который в регионах, потому что в Риге вы, в принципе, можете купить такой бусик и с ним ездить, и вам не надо платить евро виньет, если вы не езжаете с Риги. Если вы живете, работаете где-то в регионе, и вам надо в большие города свою продукцию провозить, а хочешь или не хочешь, но вам надо будет покупать этот виньет. Нет варианта, к сожалению. До этого, конечно, еще насчет фермеров было исключение, да, на сезональные работы была возможность не покупать виньет. Тогда сказали, что все, мы это меняем, будет только 3 месяца. Ну, сейчас мы тоже дискутировали с представителем Садексминстрии, что давайте, ну, поменяем этот срок, чтобы он опять был на сезон. И, ну, как бы министерство нас услышало, но то, что примет потом Сейм, мы не знаем, как это все заключится, конечно. Это был идеальный вариант, что государство бы поддержало местных производителей, местных фермеров и дало нам возможность, ну, на 12 месяцев, ну, чтобы было исключение фермерские хозяйства, которые занимаются производством сельхозпродукции, да, чтобы... Если они платят налоги, если они работают, если они что-то продают, да, там, тогда была бы возможность не платить этот налог. Потому что основная идея эры виньету или этому налогу – это взять какую-то денежку с того транспорта, который идет в транзите через Латвию, да. Это может быть ситуация, когда фура, не знаю, идет с Польши в Эстонию или там с Польши в Россию. Они, может, даже не останавливаются в Латвии, они даже не оставляют никаких денежек в Латвии, они дистоплива не покупают. И, конечно, с таких машин надо брать деньги за то, что они используют наши дороги. Но в то же время мы местные производители, мы покупаем дистоплива, мы акцизный налог платим. Мы идем, не знаю, в ЦСДД, и там техосмотр смотрит, там мы платим ТЭН налог, да. Мы и другие налоги платим. Но почему бы не взять тогда налог с акциза, и часть из этих денег, которые государство имеет с продажи дистоплива или просто с топлива, акцизный налог, половину, ну, не знаю, сколько там, вложите в дороги. И давайте тогда, ну пусть тогда местные предприниматели не платят этот налог, потому что они, в принципе, за использование дорог уже заплатили, покупая топливо. Почему так нельзя вопрос решать?
Мартин Штронс, член правления крестьянского сейма, задается вопросом, но, собственно, как мы слышали из комментария и нашего предыдущего собеседника Каспроса Бришкинса, придется искать баланс теперь депутатам, но Мартинш, например, Тронс не верит, что может быть какой-то хороший вариант, потому что, ну, в любом случае, либо бюджет пострадает, либо... представители малого бизнеса.
Ну, эта история показывает еще и то, насколько граждански активным становится наше общество. И пример крестьян доказывает, что если вы считаете, что ваши интересы, политики с ними не считаются, нужно активно участвовать и отстаивать. И тогда начинается новая история. А мы продолжаем в эфире подробности.
Подробности на Латвийском радио 4.
Теперь о втором пенсионном уровне. У наших балтийских соседей в Эстонии разрешили забирать часть накоплений на старость. По этому же пути, судя по всему, решили идти и другие соседи литовцы. Со следующего 2026 года там также будет разрешено жителям выходить из системы и изымать до 25% накоплений. Дискуссии об этом велись в разные годы с завидной регулярностью у нас в Латвии. Возможно ли то, что и наша страна последует этому примеру литовцев? И эстонцев. И какие у этого шага могут быть последствия, выясняла моя коллега Юлия Петрик. Добрый вечер, Юлия.
Здравствуйте. Да, с 2026 года жителям Литвы будет позволено выйти из системы второго пенсионного уровня, либо изъять до 25% накоплений. Министр финансов Литвы объяснил, что вторая ступень всегда воспринималась негативно, поскольку люди включены в нее без согласия, а выгоды оказались меньше ожидаемых. Напомним, да, что Эстония открыла эту возможность отказаться от второй ступени накоплений в 2021 году, и тогда из системы вышли 150 тысяч человек, а потраченные средства составили 1 миллиард 300 миллионов евро, и деньги тратились, ну, на разные вещи, не только, скажем, какие-то острые необходимости, но также на автомобили, технику, ну и, собственно, конечно же, это был такой в экономике мощный всплеск.
Означает ли это, что сейчас, да, и политики, и эксперты в соседней Эстонии начинают жалеть по поводу этого?
Да, есть и такое, в принципе, есть какое-то сожаление. Ну, давайте начали о том, что думают у нас в Латвии. Представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш в интервью Латвийскому радио 4 отметил, что сейчас, тем не менее, проводится оценка происходящего в Литве и в Эстонии, то есть оцениваются все плюсы и минусы данных решений. Давайте послушаем комментарий.
Мы можем лишь сказать, что сейчас продолжается дискуссия со специалистами по данному вопросу, так как это слишком сложный вопрос. Не все так однозначно, как в Литве и Эстонии, учитывая ранее принятые решения. Поправки в законе о государственных фондированных пенсиях, когда будет найдено приемлемое решение, но какое оно будет и что именно это будет, об этом пока преждевременно говорить.
То есть время покажет, но тем не менее, как я понимаю, эксперты однозначно высказываются против такого подхода здесь в Латвии, указывая на две основные причины. Во-первых, это уже упомянутый тобой опыт Эстонии, когда очень многие ринулись покупать автомобили, тратить направо-налево.
Бытовую технику тогда скупали просто в огромном.
Подняли экономику, с одной стороны, а потом задумались. Ну и второй, самый главный аспект, это, конечно же, демография. Так считают эксперты.
Да. Конечно же, это в итоге может привести к очень печальным последствиям, поскольку потраченные сегодня средства, накопленные на втором пенсионном уровне, в дальнейшем просто уменьшат размер пенсии, который человек придет рано или поздно, и, ну, естественно, не думая о будущем, люди тратили сегодня. Профессор Латвийского университета Инна Штейнбука напоминает, что коэффициент замещения пенсии в Латвии к 50-му году может составить всего 28% от предыдущих доходов, но это означает, что будущие пенсионеры получат менее трети от своей зарплаты. И уже сейчас пенсионеры, многие подвержены риску бедности.
Это что означает, что если человек на руки зарабатывает сейчас 1000 евро, да, то в будущем при коэффициенте замещения 28%, именно его пенсия может составить 280 евро?
Ну, приблизительно, будем говорить, 300 евро, допустим. Но это с учетом того, что с учетом инфляции, да, с учетом того, что у нас работающих становится все меньше, а пенсионеров все больше, то есть для нормальной работы системы социальной надо, чтобы работающих было, ну, по меньшей мере, в два раза больше. А вообще желательно, чтобы 1:3. Вот эта вот пропорция существовала. Ну, кстати, Штейнбука проанализировал эстонский опыт, и в краткосрочной перспективе реформа, как она говорит, да, вызвала перегрев потребления, а рост импорта и цен, но в долгосрочной главная проблема — это снижение устойчивости пенсионной системы, о чем мы и говорим. В Латвии же проблема в том, что накопления вот эти вот не столь велики, но могли быть больше, если бы отчисления во второй пенсионный уровень были бы больше. Сегодня это, напомним, 5%, они, кстати, на 1% уменьшены за последний год решением правительства, а по концепции, принятой ранее, должны были составить бы 10%. И тогда мог бы быть эффект. Об этом рассказал финансист, эксперт в области пенсионной системы Илья Арефьев.
К сожалению, я не могу никаким образом поставить под сомнение расчеты госпожи Штейнбуки. Они достаточно корректны. Мы проводили вот в рамках своей группы тоже аналогичные расчеты и пришли к выводу, что так называемый коэффициент замещаемости предпенсионных трудовых доходов может варьировать в диапазоне от 25 до 40% при нынешних условиях и тенденциях. То есть 28% это вполне может казаться объективной реальностью. Проблема заключается в том, что, да, второй пенсионный уровень, он в целом достаточно хорош, потому что он зарабатывает проценты, независимо от того, что происходит в Латвии, то есть независимо от внутреннеполитической ситуации, но при этом туда сейчас отчисляется только 5% от трудовых доходов. Это очень мало, потому что изначально модель была рассчитана таким образом, что пропорции первого и второго уровня уравниваются в размере 10% каждый. То есть если мы вкладываем 5% с тенденцией еще возможного уменьшения в будущем, то мы идем к тому, что там будет маленькая сумма накоплена, даже если она будет много зарабатывать в процентном отношении, все равно, когда вы придете в магазин, у вас будет меньше денег.
Да, ну то есть отчисления должны быть больше для того, чтобы ну как-то действительно подстраховать будущих пенсионеров. Не идет речь о том, чтобы изымать эти средства, а именно напротив, увеличить вот эти вот проценты отчисляемые. Ну и в Банке Латвии также прокомментировали то, что происходит в Литве и в Эстонии. Экономист Банка Латвии Олег Ткачев говорит, что, конечно же, такое вот долгосрочное изъятие капитала поставит под угрозу будущие доходы пенсионеров. Когда я ему задала вопрос и сказала, что ну, всего 30% на сегодняшний день обещают, да, замещаемости доходов, ну вот экономист считает, что даже этого это не есть мало. Ну, то есть это достаточно.
Да, но эти 30% тоже достаточно важны.
Да, но эти 30% пенсионного дохода тоже важны в обеспечении замещения доходов. Вместе с тем, возможность такой реформы оценивается негативно. Да, я в курсе, что сначала в Эстонии была проведена эта реформа, и восторга они там не испытывают по этому поводу, и скорее негативно оценивают данный опыт. Литва, утвердившая также эту реформу, переполнена негативными оценками экспертов, и я считаю, что нам не надо идти по этому пути.
Эксперту ведомо. Я так сказать, кому снова я ед пошел цель.
Ну, по поводу изъятия средств второго пенсионного уровня, напомним, что есть идея Министерства благосостояния за 5 лет до пенсии перевести капитал второго уровня на первый уровень во избежание рисков, да, на финансовых рынках. Это одна идея. Ну вот и, кстати, как профессор Штейнбука отметила, что можно было бы рассмотреть возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня в том случае, если у человека, например, есть какое-то критическое заболевание. Да, вот в этом случае можно было бы ну, вот эти средства направить на лечение.
Настораживала фраза чиновника Министерства благосостояния о том, что подобные дискуссии идут. И, мне кажется, в сегодняшней предвыборной накаленной обстановке...
Могут принять.
Ой-ой-ой, особенно когда у популистов закончится конкретная идея, с чем еще можно было бы идти, так сказать, на избирателя со вторым пенсионным уровнем. А мы идем с еще одной, как мне кажется, очень позитивной и актуальной темой. Подробности в эфире.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня Банк Латвии выпустил серебряную коллекционную монету, посвященную анимационному фильму «Страуме». На этой монете мы сейчас попросим нашего видеооператора показать, для тех, кто смотрит нашу видеотрансляцию, изображены герои анимационного фильма. Значит, на одной стороне культовый темно-серый кот, а на другой стороне он же, но уже в компании своих друзей, других персонажей этого.
Капибара, собака, да. Лемур, птица и... Согласись, как впечатляют эти грустные, ярко выраженные, но уже культовые глаза
котика. Это правда. И монета действительно очень-очень красивая. Неудивительно, что ее раскупили просто в какой-то, ну, самый кратчайший срок, как говорят в Банке Латвии.
Но ее не так-то уж много было выпущено.
Ну, 6 тысяч,
этой коллекционной монеты был 6 тысяч. Достаточно высокая цена, 77 евро. И более того, предвидя этот ажиотаж, в банке установили даже лимит на одного покупателя, не больше 3 монет. Но до полудня все разошлось.
В первые минуты старта продажи все монеты были разложены по виртуальным корзинам, но, как поясняют в Банке Латвии, обычно происходит так, что не все эти монеты, которые положены в корзины, выкупаются. Некоторые попадают обратно в продажу, но, тем не менее, несмотря на это, все выкуплено, этих монет больше, к сожалению, нет. И стоит отметить, как сообщают в Банке Латвии, это... самая популярная монета, выпущенная Банком Латвии за последние годы, и она вызвала очень большой интерес со стороны иностранцев. Но о том, как создавалась эта монета, рассказал главный эксперт по дизайну и искусству Банка Латвии Эдгарс Звиргсдинш.
Мы специально
Вместе с авторами монеты Гинтом Зилбалудесом и Петерисом Теннисоном мы пытались найти на обеих сторонах мотивы, которые бы наиболее ярко иллюстрировали сам фильм, потому что понимали, что покупатели захотят почувствовать, узнать мультфильм с травмой на монете. Затем, работая с авторами, мы пришли к выводу, что это тот самый момент в фильме, когда все животные смотрят в лужу, и мы взяли его за точку отсчета. С одной стороны монеты кот, а с другой его друзья, которых он встретил на протяжении фильма. Нам пришлось быть необычайно быстрыми, потому что обычно в среднем на создание монеты уходит 12 месяцев. В этот раз у нас было скорее 9 месяцев. Много где нужно было очень быстро принимать решения. В то же время помогло то, что этот мультфильм уже является 3D-анимацией. Авторы фильма и монеты подготовили эту монету уже как 3D-модель, что было интересно. Возможно, в отличие от других наших монет, так как они использовали модели животных, использованных в фильме. За одну покупку можно приобрести до 3 монет. Мы понимаем, что многие захотят купить и для себя, а также, возможно, монету в подарок. Поэтому мы и пошли навстречу, позволив одному человеку приобрести даже не 2, а 3 монеты. Всего мы выпустили 6 тысяч монет, что почти в 2 раза больше, чем обычно, для того, чтобы сделать эти монеты более
доступными.
Ну, мне кажется, наверное, нужно было подумать о том, чтобы, ну, больше этих монет произвести. Все-таки, я думаю, это было ожидаемо, что монета станет настолько популярной, потому что, ну, и мультфильм уже стал культовым, и поэтому, ну, может быть, Банк Латвии сделает сюрприз и выпустит еще какую-то партию.
Можно только догадываться, сколько далее эта монета будет стоить. Сейчас ее номинал условно 77 евро, а сколько ее будут продавать далее. И при этом я бы, Юлиана, обратил внимание на такой экспресс-опрос, который я провел сейчас в прямом эфире подробности, пока звучала эта запись. 4 человека, включая нашего звукооператора Яну Дреймену и видеорежиссера Романа Жукова, признались, что никто из нас не коллекционирует монеты, но, с другой стороны, если хорошо подумать, если хорошо поискать дома, проверить ящики шкафов, что у тебя под диваном, в шкафах, то можно найти старые добрые латы и сантимы. И в Банке Латвии отмечают, что косвенно каждый, наверное, из нас является таким вот невольным коллекционером, потому что в общей сложности 82,5 миллиона латов не обменены до сих пор.
У меня нет. Я тебе уверяю. Нет ни латов, ни сантимов.
Ну,
так странно посмотрел на меня.
Пока ты не дошла до своего платяного шкафа, потому что я сравнительно недавно, когда разбирал диван, нашел очень крупную купюру в латах, и это меня очень порадовало. Кстати, купюра у меня до сих пор осталась на память о латвийских латах. Так что, дамы и господа, все под диван, все в шкаф смотреть, какие у вас накопления коллекционные остались. А еще я советую подписываться на тематические группы, например, в Фейсбуке. Они позволяют непосвященному в эти темы человеку открыть глаза, например, на то, сколько стоят сейчас те же самые латы и центы. Вы не поверите. Но большое спасибо, что вы нам доверяете, что вы верите, что каждый вечер с понедельника по пятницу вы смотрите, слушаете подробности. Спасибо и за сегодняшнюю встречу с вами в прямом эфире. С вами были Юлиана Шкагала,
Андрей Хуторов,
продюсер Наталья Мещерякова, звукооператор Яна Дреймана и видеорежиссер Роман Жуков.
Хорошего вечера и до завтра.
Счастливо, пока.
Латвийское радио 4. Подробности.